И отсюда естественный вопрос, что же нам делать тогда, бедолагам, с Евангелием-то в эту самую эпоху? Что делать? И вот для того, чтобы понять, что делать, важно понять первое и самое главное, что Евангелие – это не информация, которая изложена в какой-то книге. Это не рассказ о Христе, о заповедях или о чем-то. Евангелие не книга, повествующая о чем-то. Евангелие – это пища. Евангелие – это хлеб. Его нужно есть. Но вкушают его не ртом и не желудком, а умом, сознанием. Евангелие должно проникнуть в наше сознание. Наш ум отравлен вредной пищей, ложными идеями, ложными ценностями, просто ложью. Нужно перестать вкушать отраву и вкушать Евангелие. Конечно, это аскеза. Конечно, это подвиг. Это все равно, что после шашлыков и торта перешел на здоровую пищу. Но по-другому нельзя. Это подвиг. Но без этого подвига нам не вернуться к христианству. По-другому у нас просто не получится, потому что мы любим мир. Нам запрещено его любить, а мы его любим. И полюбили мы его именно потому, что все наше сознание, наши мечты, наш ум, он отравлен вот этой прелестью этого мира. Ведь мы знаем это из чтения отцов, такое выражение, прелесть мира сего. Вот эта прелесть, мы ее и видим, эту самую прелесть. Она соблазняет нас. Она ведь не показывает никто состояние души человека, у которого прекрасный розовый сад и трехэтажный коттедж. Она показывает картинку, и нам эта картинка выглядит соблазнительно. И мы начинаем вожделевать ее. Нам хочется этой славы, этого богатства, этих почестей, того всего целокупного представления того, что любит этот мир, успеха, довольства, счастья в этом мире. И картинок в интернете на эту тему, ложных картинок, огромное количество. А мы их ставим, лайкаем, смотрим, ставим. И вот мы любим этот мир. И тут приходит Христос, приходит Евангелие в лице кого-то. Это евангельское слово говорится. Оставь это, иди ко мне. Как это? Как я это оставлю? Я люблю все это всеми своими силами. Как это? Я без этого не могу жить. Я без этого умру. Я не могу идти за тобой, Господи. Нет, как это я ставлю? Если в древности женщине, родившей вчера ребенка, говорит, выбирай, Христос или ребенок. Она говорит, а разве можно выбирать? Разве можно ставить вопрос выбора между Христом и ребенком? Это же Христос. У нас сейчас даже выбора такого никто ставить не будет. Это, скажут, бесчеловечно. Потому что у мамы картинка счастливого кормления, счастливого, вот в садик повели, вот так, вот я его с ним так, а вот потом вот школа, я вот на выпускном, а потом он невесту приводит, а потом на свадьбе, потом я внуков нянчу. И что, от всего этого отречься за каким-то Христом, которого я знать не знаю? Да как он может требовать такой? Потому что мы полюбили картинку. Мы не видели счастливых семей. Мы знаем, что кормить ребенка трудно. Но у нас в голове картинка счастья. Мы знаем, что ребенка в школе трудно воспитывать, особенно современно. Но у нас картинка перед глазами. Мы знаем, что на выпускном ничего кроме безобразия не бывает. Но мы очень хотим, чтобы дожить до этого выпускного и побывать на нем. Мы знаем, что все свадьбы наши современные, это всего лишь разврат и гулянка. Но мы хотим, чтобы она у нас была, потому что у нас картинка перед глазами. И эту картинку надо вытащить из головы и заменить ее евангельским представлением, евангельскими словами. Наш разум отравлен, он убит вот этими ложными картинами, ложными ценностями, плотским мудрованием, как называют ее святые отцы. Мы заразились этой любовью к миру. Мы на самом деле, мы все как алкоголики. Нам очень страстно хочется, чтобы мир нас принял. И чтобы он нас сделал счастливыми. Чтобы здесь на земле было счастье, хоть в чем-то. Не в супружестве, так с детьми. Не с детьми, так в работе. Не в работе, так с друзьями. Но в чем-то должно же быть тут счастье. И говорят, нет счастья только с Богом. Нет, я не хочу только с Богом. Я хочу с этим. И мы страстно снова, пожив некоторое время с Богом, говорим, да ну, это все скучно, постно, некрасиво. Я хочу вот какое-то счастье. Какое-нибудь. И снова начинаем строить свою счастливую жизнь. А нельзя так. Нельзя пить грязную воду и вылечиться от паразитов. Надо перестать пить грязную воду. Надо перестать пить вот этот алкогольный напиток прелести мира сего. Надо перестать слышать этот мир. Надо действительно, а возможность для этого единственная, надо читать Евангелие. Почему люди уходили в пустыню? Почему? Мы говорим, да делать им было нечего. Они были такие слабые, такие тщедушные, такие немощные, ну не то, что я, что жить в этом мире не могли. Но я-то не такой, как они. Я сильный, я справлюсь, я-то смогу. Они были, не знали всего того, что знал я. Теперь-то я-то смогу жить в этом мире. От нас не требуется ходить в пустыне, ее не существует. Она отрезана, теперь ее нет. Нас вытащит, даже если мы уйдем в тайгу, все равно найдут. И вернут на место, чтобы я не бегал. Не захотим вернуться на место, вот если я не захочу вернуться на место, тогда меня отправят в психушку, в тюрьму, куда угодно. Но мне не дадут жить в пустыне, это невозможно. Но каждый человек может уйти во внутреннюю пустыню, чтобы внутри собственного сердца мир не проникал. А для этого надо, чтобы мир, как напоенный водою сад, это образ из книги пророка Иеремии, питался Словом Божьим, питался Евангелием. И только тогда мы сможем выйти из-под манипуляций этого мира, потому что нами управляют. Всегда и везде нами управляют. Ведь эти картинки появляются в интернете не случайно. Это люди, которые умеют их делать. Которые специально выбирают ракурс. Вы что, правда думаете, что котенок с утенком сидят вместе в обнимку? Это их туда фотограф туда их засунул и сфотографировал. А другой сделал соответствующую надпись. Люди специально делают, монтируют для того, чтобы создать определенную картинку того, что рай на земле возможен. И Христос в этом не нужен. Просто надо жить как-то вот мирно, тихо, дружно, по-любому. А Христос, он только разделяет. Разделял христиан на католиков и православных. Разделяет протестантов по разным сектам. Разделяет, в конце концов, между исламом и христианами. Надо забыть про этого Бога. Мы сами без всякого Бога можем навести порядок в этом мире. Только давайте не будем думать о том, что нас разделяет, а о том, что нас объединяет. А что нас объединяет? Что по-настоящему объединяет человека? Что? А? Грех. Грех. В той или иной степени. Вот то, что у нас по-настоящему общее со всеми людьми, это грех. И он, и мы на этом основании, в конце концов, объединимся, да. Но неужели мы с вами, как христиане, хотим в этом участвовать? Неужели мы действительно будем вестись на эти манипуляции, смотреть и слушать то, что нам пишут, фотографируют, показывают? Ведь это делается специально. Другое дело, что сознают или не сознают сами авторы этих фильмов, фотографий, постов, могут и не сознавать. Но тот кукловод, который стоит за ними, Тот, который в конце концов делает все для того, чтобы воцариться в этом мире, он-то знает, что делать. И он знает, как бороться с христианами. И единственное, что мы можем противопоставить ему, это Евангелие. Нашу веру в Евангелие. Ведь мы же все живем и можем жить только евангельским словом. Вот апостол Петр пишет. Итак, отложи всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Или апостол Павел пишет, итак, вера рождается от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть, если мы будем читать, вникать в Слово Божье, то мы будем возрастать в вере во Христа. Вера во Христа будет приводить к тому, что нам будут посланы дары Святаго Духа. Эти дары и утвердят нас от власти мира над нами, освободят нас от власти мира, избавят от манипулятивных действий князя мира сего. И мы можем сохранить эту веру. Пусть мы погибнем, но нас ждет Царство Божье. А если мы откажемся от этого, то мы все равно погибнем, но вместе с этим миром. И ничего нас не ждет. Евангелие есть не просто книга о Христе. Это пища, которая нам дает силу, дает способность жить со Христом. Она привносит Христа в наш ум. И ум наполняется Христом и делается живым, жизненным. Поэтому так важно читать Евангелие. Почему протестанты имеют большую стойкость по сопротивлению к миру? Почему им легче стоять против соблазнов мира? Почему алкоголиков, развратников, воров в их среде меньше, чем в среде православных? Именно потому, что они с детства, питаясь, учатся питаться Словом Божьим, питаются этим Словом Божьим, и в конце концов у них появляется иммунитет. Всякий раз, когда им плохо, он идет не в кабак. Он берет Библию, которую ему подарила мама в 5 лет, читает ее и обретает силы жить. А у нас нет такого. Кто из нас в минуту депрессии хватается за книгу книг? Вот вы читали наверняка у протестантов, написано, там скажем, вот этот псалом помогает от скорби, вот этот псалом помогает там при нападении врагов. Это ведь протестанты придумали, не мы. У нас нет вот такого потребности обращаться к Библии как к средству. Они берут, потому что это пища, их так научили. И вот мы так должны научить себя и научить других, но сначала себя. Чтобы прежде всего мы хватали ее в любом состоянии, она не даст нам совета, потому что это не сборник афоризмов, она просто напитает нас жизнью, Богом, Христом. И Христос, живущий в нас, и утешит нас, и умудрит нас, и поможет нам в нашей беде. Но вот это должно быть нашей потребностью. Второе, что нужно знать в отношении к Евангелию, это как читать Библию. Читать Библию не надо так, как мы вот постояли Евангелие, так, как мы ее читаем. Встали перед аналоем, взяли славянский текст и затараторили. Ну, не славянский, так русский. И снова затараторили. Спроси через 3 минуты после того, как мы его оттарабанили, этот текст, ты про что читал? Не знаю, сейчас подумаю. Что же я читал? А, вспомнил, вот что читал. Это что значит? Мы просто оттарабанили. Наши слова, мы же знакомый текст читаем. Мы просто прочитали, вы наши уста его говорили, но наш ум был в другом месте. Он не внимал тому, что читает. Мы не вчитывали слова Евангелия, слова библейские. Поэтому не, он как прошел, как моя мама всегда говорит, в одно ухо влетело, в другое вылетело.
Толкование.
Толкование можно читать. Главное, чтобы именно вчитываться. Как мы говорим на службе перед чтением Евангелия, вон мем. То есть будем внимать. Внимать — это значит внимательным быть. То есть именно внимательно вслушиваться и вчитываться тому, что написано в Евангелии. А для этого лучше всего записывать, проводить с Евангелием исследовательскую работу, как вот сказали. Читать толкование. Но не только текст, так, толкование, вот прочитала, разобралась. Не смысл, чтобы прочитать толкование, а в том, чтобы понять, что написано в Евангелии. Вот разобрать некий отрывок, прочитав одно, другое, третье толкование, понять. И если мы его поняли, то мы говорим: а, поняла. Оказывается, я по отношению к соседке вела неправильно. Вот. То есть, когда мы поняли слова евангельские, за ним следует практический вывод. Что в моей жизни я должна или должен изменить? Сергей Иосифович Фудель, который почти 35 лет провел в лагерях, он говорит, что очень значительное подспорье для христианина является заучивание евангельских отрывков наизусть. Именно потому, что это не афоризм, это пища, которая меня питает. Сухой паек, небольшой отрывок, но тогда Слово Божье будет со мной всегда. Книгу отобрать можно, а то, что в моей памяти, не отберешь. Где бы я ни был, в лесу ли заблудился, в дороге ли нахожусь, на море ли лежу, где угодно, в моей памяти всегда есть строчки из Священного Писания, которые могут меня умудрить, которые могут меня наставить, которые могут меня утешить, которые могут меня напитать пищей Бога общения. Это ведь живой Бог, запечатленный в Слове. Через общение с этой книгой мы встречаемся со Христом. И когда мы научимся, когда мы просветимся настолько, что Евангелие становится для нас понятным, нужно собираться в круг, в кружки, обсуждать, размышлять, углублять свое понимание слов. Вспомним, подросшее поколение моего советского воспитания. Мы знаем, что когда-то такие марксистские, ленинские кружки разрушили Российскую империю. Люди собирались и обсуждали. Результат империи не существует. А еще раньше, за 2000 лет до этого, также кружки по изучению Слова Божьего собирались, и языческая империя рухнула и стала христианской. Потому что люди собирались и обсуждали Слово, собирались и читали, собирались и говорили, думали, молились и снова обсуждали. Вокруг такого обсуждения именно этим занимался апостол Павел в своих миссионерских походах. И вот эта деятельность, она приведет к тому, что мы станем теми носителями жизни, которыми призваны стать. И Бог знает, будет ли завтра конец мира или не будет. Обратятся православные христиане к Слову Божьему — будет будущее. Не обратятся — не будет. И последнее, по поводу чтения, третье, что важно для чтения Слова Божьего, это его исполнять. Так учит, апостол Яков, или так учит нас Христос. Он говорит: тот человек, который слушает и исполняет эти слова, построил дом свой на камне, какие бы скорби ни случились, он устоит. Поэтому человек не только должен читать или слушать, он должен исполнять. Но все Евангелие сразу исполнить невозможно. Никто никогда не смог этого сделать. Его даже обнять умом одновременно невозможно. Какая там любовь к врагам, если мы даже близких наших любить не можем? Мы раздражаемся на них, судим их, гордимся над ними. Мы не верим в их спасение, отчаиваемся в их спасение. Это все говорит о том, что мы их не любим. Даже тех хороших людей, которые с нами живут. О какой любви к врагам можно говорить? Надо выбрать ту заповедь, которая нам сейчас по сердцу. выбрать и начать ее исполнять. Ее одну, но постоянно. И это принципиальное положение.